В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. Это программа «Крымский пармезан». И с вами Александр Янковский, Екатерина Некреча и Станислав Юрченко. И сегодня, по традиции, мы познакомим вас с самыми интересными и самыми забавными событиями, которые могли случиться или случились на территории Крымского полуострова. Итак, с чего мы начнем, Станислав?
Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года. Как вам такой заголовок? А именно об этом пишут крымские СМИ. Все дело в том, что...
Стоп. Нет, не так. Этот заголовок надо давать так. Крымским чиновникам привиделся миллион туристов. Вот так, наверное, будет правдиво.
А почему
правдиво.
Сразу привиделся?
Не крымским чиновникам, а конкретно одному, так называемому российскому министру курортов и туризма республики Вадиму Волченко. Я процитирую его. По сравнению на 22 мая. С начала 2019 года в Крыму отдохнули 1 миллион 58 тысяч туристов. Это снова прирост по отношению к прошлому году. Более 20%. Но более интересные цифры мы получили на майские праздники. Больше 300 тысяч отдохнувших. Это на 40% больше по отношению к прошлому году, рассказал он. И вот скажите мне, где найти такие алкогольные и наркотические вещества, чтобы сразу миллионами начали видеться туристы?
Но это просто не так делается. Ты выходишь на балкон своего кабинета с сигаретой и с кофе, например. Ну, это не пропаганда сигарет, наоборот, сигарет это плохо.
И не пропаганда кофе.
И не пропаганда кофе абсолютно нет. Да, и смотришь, окно у тебя выходит, балкон у тебя выходит на куда-то, вот на набережную, где прогуливаются люди. Или на рынок лучше, там, где ты считаешь.
Лучше на рынок и считаешь.
Один квадратный метр в Крыму, столько вот людей, да, ага, значит, примерно сейчас мы понимаем здесь такое количество. Наверное, как-то так. Но если серьезно, мы на радио Крым Реалии, конечно же, делали эти программы, и эксперты, даже тут уже неважно абсолютно политическая какая-то принадлежность экспертов, но те даже, которые там поддерживают аннексию Крыма России, они все равно не понимают, как откуда берутся эти
миллион.
Цифры. И на самом деле никто не может дать ответ на вопрос, ощущают ли крымчане, что вот если миллион туристов, что они уже заработали какую-то сумму денег, например, те, кто занимаются там этим турбизнесом.
Но
да?
Смотрите, если бы на самом деле приехал хотя бы миллион туристов, и каждый из них привез бы хотя бы $1000, да, это означает, что в Крым уже привезли $1 миллиард. Что, где миллиард вообще, дорогие мои? А если в рублях считать, это вообще почти 70 миллиардов рублей. На минуточку, это половина бюджета вот этого подконтрольного России бюджета крымского. То есть, где эти деньги? Получается, еще даже курортный сезон не начался, а уже столько денег привезли. Но на самом деле, ведь если мы-то все стремимся все проверять, оказалось, что за тот же самый период, в прошлом году, туристов прилетело в Крым, воспользовалось, то есть, аэропортом Симферополь и соседней России немного... больше, чем в этом году. Поэтому откуда взял господин Волченко вот этот самый миллион туристов? Ну, ответы дают нам наши эксперты. Например, Александр Лев, он считает, что эти цифры, они просто взяты, что называется, с потолка или из справочника столяра. Это когда человек смотрит несколько секунд в угол той или иной комнаты, а потом называет любую понравившуюся ему цифру. Но господин Волченко, он не может назвать цифру меньше, которая была в прошлом году.
В этом проблема,
потому что его
кто-то
тогда выгонят
начал
с работы.
Первым, это надо уже отследить, заявлять, что у нас вот огромное количество туристов. И теперь из года в год им приходится хоть на 20%, хоть на 40%, но увеличивать это количество.
Ну что, а тем временем Крым готовится к приему туристов. Вот в Мисхоре, например, рухнул единственный причал для прогулочных катеров. Да.
Вот так.
А вот куда можно потратить те самые миллионы,
миллиарды.
Миллиарды, которые привезли все эти невидимые туристы.
Значит, сообщил директор Ялтинского торгового порта Роман Подсудевский. Он сказал, что в результате, во-первых, происшествия есть хорошая новость. В результате происшествия никто не пострадал. Но, по его словам, срок эксплуатации причала заканчивался 27 мая 2019 года. Несколько дней не достоял. Вот это проклятое наследие, да, как бы он сказал об этом украинского режима, не достоял. И теперь придется жить господину Подсудевскому, ему придется жить вообще без причала. Но поскольку причал в Мисхоре, как и остальные на Южном берегу, включен в федеральную целевую программу, значит, к данному причалу пришвартовывались прогулочные корабли, которые делали вот всякие поездки по Южному берегу Крыма, в том числе приплывали к Ласточкину гнезду, насколько я так понимаю, да, вот по этому маршруту. Что теперь будут делать?
Не будут они смотреть на это ласточки на гнездо. Ну вот, ну, переживут они это. Нет, я знаю. Они будут туда плавать из, прямо из Феодосии. На больших-больших старых
возможно,
кораблях.
Возможно. Но смотри, дело вот в чем еще. Дело в том, что фактически вот эти вот маленькие прогулочные катера... Лодочки, да, они в Крыму могут исчезнуть как класс, потому что, согласно новым российским правилам, которые теперь распространяются на оккупированной России, украинский полуостров Крым, вот эти самые правила предполагают, что каждому владельцу такой прогулочной лодочки нужно пройти строгую сертификацию своего транспортного средства и проходить ее ежегодно, а там эта его лодочка должна соответствовать 43 или 44 требованиям. И для того, чтобы все это выполнить, вот уже сейчас надо в 2019 году в мае начинать собирать, проходить все эти сертификаты, для того, чтобы подготовиться к 2020 году.
Получается, или крымчан будут катать на серых лодочках и катерах, или вообще не будут.
Или вообще не будут,
ну,
да.
И это вопрос еще малого бизнеса, да, потому что кто-то на этом зарабатывал, у него там стоит своя лодочка, а теперь многие, возможно, и забросят это дело вовсе, да, или же будут обходить как-то закон.
Решили проблему, вы не думайте, там не дураки сидят, как бы, в этих крымских кабинетах, чиновники, назначенные России, они уже сказали, что теперь зато будет рейс по маршруту Феодосия, Ялта-Феодосия. И не на чем-нибудь, а на комете.
А зачем?
На комете?
Да. Ну, не корабль-комета, Кать. Не та, которая летает в небе, а
знаете,
та, которая плавает.
Я уже все могу ожидать. Новости из Крыма, они такие.
Скажите мне, то есть это вот наказание такое для туристов? То есть туристы отдыхают в Феодосии, вдруг их берут, вывозят посмотреть на Ялту, потом возвращают в Феодосию. Люди посмотрели, вау, а можно было отдыхать так, но нет, вы остаетесь в Феодосии.
Стоимость проезда в одну сторону составит 500 рублей, время в пути 2,5 часа. Судно вмещает 120 пассажиров, а скорость вот этой самой кометы всего 65 км в час.
Это туристический такой, да?
Да, фактически это туристический такой. Но я думаю, что это как всегда, знаете, такой чиновничий подход ко всему. То есть вначале давайте мы что-нибудь придумаем, а потом обяжем всех этим пользоваться. Ну, и чтобы деньги зарабатывали.
И надо еще посмотреть, в каком они состоянии, будут ли они нормально вообще ходить, а то узнаем.
Вообще, они хотят все это развивать и соединить Феодосию с российскими городами, Сочи и Анапой. Они собираются запустить и туда, да, эти
то
кометы.
Есть, моста мало, да, для того, чтобы можно было по нему ездить.
Недостаточно, конечно.
Всегда хочется острых ощущений, понимаете? А мне кажется, что самый крутой вообще для туриста, вот я как турист, да, не как житель морского региона, мне вот, например, какие развлечения? На банане покататься. Вот я считаю, что вот, пожалуйста, Феодосия, Сочи,
кукуруза,
на банане.
Кукуруза, пахлавами, дома, клетки.
Если хотите уже из соседней России в Крым, то, пожалуйста, на банане, например, вот, сели верхом,
хороший,
оседлали,
кстати, вариант.
Банан и вперед.
Можно пешком, можно дождаться еще, в принципе, заморозков в декабре и пешком пойти по льду через Керченский пролив. Тоже интересно.
На самом деле, я считаю, что все это спланированная операция по дискредитации Керчи как курортного города.
Почему?
В Крымском полуострове. Почему? Потому что мост в Керчь не заходит. И вот теперь, даже чтобы близко к Керчи туристы не смогли появиться, они будут из Анапы прямо вот сразу в Феодосию, подальше, поближе к ЮБК, к остальному Крыму. А вот в Керчь ни-ни.
Ну смотри, в Керчи нет, а вот на Крымском полуострове стартовал туристический сезон. Да, вы что думали? На майские праздники в гостиницах полуострова забронировали 25% мест. Это говорит туристический альянс Крыма.
Секундочку, можно? То есть получается, что если миллион туристов был с начала года, то могли вместить 4 миллиона.
Да. Вот, то есть, понимаешь, и если это за 2 недели якобы вместили там этот миллион туристов, то есть каждые 2 недели по миллиону, то в принципе, я не знаю, что будет господин Волченко, этот министр российского правительства Крыма, обещать в следующем году, наверное, уже будет обещать 20 миллионов туристов.
А чиновники будут к себе домой туристов просто приглашать, все отели будут заняты, все будет занято, и придется Аксенову и остальным просто поселить у себя несколько
туристов.
Человек.
А
ну,
давайте
конечно.
Совет министров и Верховную Раду Крыма превратим в хостел огромный. Это же было бы неплохо.
Да,
а сколько
конечно.
Там людей можно вместить?
Это замечательный вопрос. Ну вот, кстати, журналисты Крым-Реали отправились на улицы Севастополя и попросили местных жителей спрогнозировать вообще, каким будет курортный сезон 2019 года. Вот сейчас мы как раз и услышим, что же ответили нам местные жители.
Если цены здесь были чуть-чуть поспокойнее.
Каждым годом все хуже и хуже.
Что ты говоришь, мы снимаем?
Дай бог, если бы, если сезон будет, как в том году, в 2018 году.
С каждым годом хуже мы-то ждем. Вот ждем, сидим лето, чтобы зарплату получить, а оно ничего не получает. А когда дешево было в Крыму, скажите мне?
Я думаю, народ все равно будет ездить, да. Но в Крыму дороже. Я была в Турции. В Турции намного дешевле будет. У нас нету сервиса, и дорого, очень сильно недорого. Я бы поехала все-таки в Турцию, чем в Крым, наверное.
Ну, зачем же дело тогда? Так и надо ехать в Турцию, а не в Крым. Тем более, Крым оккупированная территория.
В Севастополе продолжаются съемки четвертой части фильма «Гардия Марины вперед». Режиссер картины Светлана Дружинина регулярно делится с поклонниками рассказами о ходе работы, публикуя фото и видео из Крыма. И вот она говорит, что сейчас киногруппа под руководством работает на побережье в живописной бухте между мысом Толстяк и Учкуевкой, и где много скал, пещер и гротов. Однако интернет-пользователей повеселило само место съемок. Оказалось, что эта локация называется, Стас, давай ты знаешь.
А, Голубой залив, и ее давно облюбовали нудисты.
Ну, вот,
все, я понял, о чем будет, подождите, Катя.
Она подпортила жизнь любителям позагорать вот голышом, и, собственно, им в этот момент пришлось найти какое-то новое место для их развлечения.
Трагедия. На самом деле, все было совсем не так. Я теперь понял вообще, в каком стиле будет снят этот фильм. О! Четвертая часть «Гардия Марины вперед». Представляешь, приезжаешь, расставляешь камеры, а у тебя тут бесплатная массовка. Так людям надо платить, да? А если ты снимаешь фильм в стиле ню, например, да, у тебя тут бесплатная массовка и актер, представляешь, Боярский в одной шляпе, да, как бы, и Гардия Марины вперед.
Я знаю, кстати, господин съемки в Коктебеле, да? Явно.
А, смотрите, кстати, господин Боярский, очень местные жители тоже жаловались. Человек, ну вот, приехал, это же звезда Советского Союза, можно так сказать. Вообще мечта вот такая вообще, звезда, звездовая.
И человек в шляпе,
да, конечно же, но в Советском Союзе. А Советского Союза уже 30 лет как нет. И вот вышел он кофе попить там где-то перед зданием гостиницы, сел в этой своей шляпе, ну, думает, наверное, сейчас набегут за автографами. А мимо проходят севастопольцы и не узнают Михаила Боярского.
Как же так?
Вот как-то так, вот видишь. Ну вот я думаю, что вот там, вот в этом, в этой голубой, как там, Голубая залив, Голубая бухта, там точно его узнали.
Александр,
и разбежались.
И вы только что продали идею тем бизнесменам, которые, ну, которые могут работать в тех странах, где разрешен этот порно-бизнес. Вполне
это
можно.
Не, подожди,
вот,
это не
вот
порно-бизнес.
Можно снять, например, такой вариант. Я просто говорю о том, что можно снять и такой фильм. Янковский вот сценарий практически обрисовал.
Я вам быстро расскажу еще одну прекрасную новость. Это типично крымская новость. Проект яхтенной Марины в Балаклаве подорожал. Как вы думаете, во сколько? Всего лишь в 2 раза. По итогам аудита стоимость проекта Центра туризма в Балаклаве с яхтенной Мариной увеличилась до 7 миллиардов рублей, заявил российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. И как он пояснил, немного разведя руками, о том, что для объектов федеральной целевой программы это вполне обычное дело.
А это значит, что из российского бюджета идут деньги, а потом увеличивается эта сумма, увеличивается,
это
они
значит,
осваиваются
вот
и осваиваются.
3,5 миллиона рублей, которые можно распилить. Зачем их пилить, если можно распилить 7 миллионов рублей?
Тогда у меня это логичный вопрос. Почему не 21?
Ну, не нужно же повышать сразу в 5 раз.
Не миллионов, Стас, не миллионов, миллиардов рублей. Там миллионами уже никто не считает, на самом деле.
Прошу прощения, это были миллиарды, да?
Миллиарды рублей.
Не привык к таким
огромным цифрам. А вот если мы посчитаем миллионами, то миллионами это зарабатывает губернатор Севастополя, назначенный Россией. Вот Дмитрий Овсянников, согласно официальной декларации, его доход составил всего 2,5 миллионов рублей. Можно, если кто-то, если прочитает эти цифры, скажет, стыдно вообще и за Россию, и за Овсянникова, которого Россия назначила в оккупированный Севастополь. И вообще за все стыдно, нищебродов каких-то практически назначают.
Ну, а пока мы с вами, значит, тут возмущаемся и подсчитываем вот эти вот деньги, мы уходим на небольшую паузу, но вернемся через несколько секунд. Это крымский пармезан, и скоро будет еще веселей.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
С вами Крымский пармезан, я Катя Негречия, Александр Янковский здесь еще со мной и Стас Юрченко, и мы каждую неделю радуем вас новостями из Крыма.
Это самые правдивые новости из оккупированного Крыма и самые ироничные на самом деле. Итак, значит, что у нас интересного принес еще на этой неделе Севастополь, Стас?
Ну вот мы уже узнали о том, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников получает не очень много денег. Я думаю, именно это причина пойти в суд из-за референдума о недоверии. доверие Овсянникову, потому что, ну как может управлять городом человек, который получает так мало? Здесь явно что-то нечисто. Все дело в том, что граждане Севастополя уже несколько раз пытались организовать референдум о выражении вот его недоверии губернатору, вот, и с попыткой его отставки. Два раза документы заворачивали, указывая на то, что были
вот
какие-то...
Вот брали так и заворачивали их.
Да, заворачивали, били, да, вот так вот по лицу всех этих людей и отправляли их подальше. И поэтому они решили пойти в суд для того, чтобы все же...
В суде проголосовать.
В суде проголосовать.
На референдуме.
На референдуме, да. Представители инициативной группы подготовили исковое заявление в отношении севастопольского избиркома. Именно с ним они собираются судиться. Не надеются доказать законность своих действий, добиться права на проведение выражения недоверия к губернатору. Они чуть-чуть забыли, что последний референдум, который проходил в Крыму, он и так был фейковым. И надеяться на что-либо на референдуме для крымчан – это очень глупо.
Еще новости из Севастополя. Значит, в Севастополе российские военные хотят забрать участок у моря близ мыса Херсонес, а вот местные жители почему-то против.
Их спрашивали?
Интересно, да. Ранее там землю под воинскую часть Россия арендовала у Украины. В 2011 году горсовет Севастополя отдал 3 гектара на территории воинской части в аренду частному предприятию для строительства пансионата. Я на самом деле думаю, что это не совсем так, потому что все это территория города. И вот речь вообще на самом деле идет практически о 200 гектаров. Эти 200 гектаров, которые в свое время, почему как бы сейчас на них претендуют российские военные? Когда-то, в советское время, там действительно эта территория, она находилась под управлением Министерства обороны Советского Союза. И вот уже после российской оккупации Крыма просто-напросто распоряжением своим севастопольский губернатор, но не Овсянников, а тогда это еще был господин Меняло, он просто-напросто взял и передал все эти земли Советского Министерства обороны просто в ведение Министерства Российского Министерства обороны. Но оказалось же, что вот за те 30 лет, когда с того момента, пока Советский Союз развалился, на этих территориях возникли дома, дачи, там пансионаты, отель и так далее. И тогда выяснилось, что как бы какую-то глупость он, в общем, на самом-то деле сделал. То есть можно передавать, но там уже живут люди, там есть какие-то объекты, и что с этим делом, вообще, что с этим делать дальше? Так вот, значит, российские военные потребовали через суд признать решение украинского горсовета Севастополя незаконным о выделении этого участка под строительство пансионата. Российский суд встал на сторону военных и в 2018 году отменил решение горсовета. Вообще это замечательно, да? То есть человек построил там пансионат за свои деньги, а ему говорят потом, нет, извините, как бы мы ошиблись, вот то решение о выделении вам этого, о продаже этого земельного участка, мы считаем его недействительным, денег мы вам не вернем, но и пансионат вашего тоже там не будет.
Отдыхать тут будут солдаты, причем бесплатно, и вас тут тоже не будет.
Да.
На самом деле, как в эфире Крымреали говорили эксперты, что в принципе могут даже проводиться публичные слушания, да, но это не значит, что люди как-то могут повлиять на это решение. То есть, если уже решение принято, и Минобороны соседней России захотела себе взять какой-то участок земли, то, в принципе, не помеха, никакие пансионаты, никакие, тем более, частные дома, и тем более, просто там общедоступные места для всех отдыхающих.
Но вот же на этой неделе были публичные слушания, и как раз общественность пришла и стала говорить, ну как же так, ну вот, ну а что же будет с этим земельным участком? А представитель Минобороны России, он сказал им, что мы не на допросе находимся, чтобы я вам отвечал, что мы там будем строить. Не вашего собачьего ума дело вообще. Вот так вот где-то приблизительно ответил представитель оккупационной армии.
Приблизительно так это было. Цитата немного адаптирована Александром Янковским, но тем не менее суть действительно в этом есть. Да, но у нас есть еще новости. Стас, что тебя возмутило, может быть, или
меня не возмутило, мне скорее позабавила новость не крымская, это севастопольская еще очередная новость. Гранитную лестницу на площади Захарова реконструировали плиткой. Что в этом такого страшного? Дело в том, что решили лестницу реконструировать скользкой плиткой, которую выложить поверх старого камня. Местные жители пришли в шок и негодование по той простой причине, что они не понимают, во-первых, зачем город заплатил 3,5 миллиона рублей за эту реконструкцию, а спуск там длиной около 150 метров.
Подожди, то есть местные жители негодуют, почему, например, не заплатили из их налогов не 3,5 миллиона, а, например, 35 миллионов рублей? Почему
так мало? Или 3,5
миллиарда.
Да, местные жители верны, что зимой плитка будет очень скользкой и будет приводить к травмам. Но это, может быть, их не так сильно волнует, как то, что эстетический вид этого покрытия нарушает исторический облик этой лестницы. Я процитирую.
А российские триколоры не нарушают эстетический облик?
Не нарушал и раньше, еще до аннексии Крыма, в Севастополе их почему-то было очень много.
Так а что тогда? Ну, это идет в это, знаешь, такой стиль вообще. Триколоры, вот какая там плитка поверх гранита.
Послушайте
это стиль
их
такой.
Возмущение. Лестница сделана из диорита. Это крымский материал. Это просто просто гордость даже северной стороны. А это какое-то бедздравство, отмывание денег. Это что, баня какая-то? Это уродство! Возмущаются местные жители.
Вот так вот. Вот представляете вообще, какие возмутительные местные жители.
Для них делают на самом деле прекрасную
творческую... Блин, а могли бы просто вообще снести эту лестницу нафиг, а всех жителей бы выселили вообще за территорию города и сказали бы, вообще здесь будет военная база, никакие нам здесь жители не нужны. Им позволяют жить в городе, а они еще чем-то недовольны.
Им еще позволяют даже возмущаться. Им прям и хлеба, и зрелищ дают.
Молча. Слушайте, Стас, а вот ты знаешь, есть такая, Кать, знаете, есть такая дорога, ее построили в последние годы, практически говорят, что ее построили, между Севастополем и Керчью. Это так называемая трасса Таврида.
Трасса Таврида.
Ее в прошлом году, кстати, открыли для движения автомобилей. Правда, не все, частями, и не по всем частям, а сказали, вот будете ездить вот по одной полосе. И там постоянно случаются самые разные аварии. И на этой неделе уже выступил министр транспорта, если я не ошибаюсь.
Да, Сергей Карпов.
Сергей Карпов, вот, подконтрольного России правительства Крыма, и сказал, что... Что, Стас, он сказал?
Он сказал о том, что он не советует там ездить водителям, которые имеют малое количество опыта. Я сейчас его процитирую. Хотелось бы добиться понимания, что Таврида пока это не трасса, это строительная площадка. Старая трасса находится в хорошем состоянии. В этом году установлены все освещения всех населенных пунктов. Поэтому водителям легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, неопытных советуют ехать не по трассе Таврида, а по старой дороге. То есть ее с помпой открыли. Очень громко, красиво.
Несколько десятков миллиардов рублей было потрачено на строительство этой трассы Таврида.
Уничтожено немало исторических объектов крымских, немало заповедных зон просто природных. Были разрыты мусульманские кладбища для того, чтобы построить эту трассу, которую окрестили уже сейчас трассой смерти. Во многих крымских медиа публикуются тексты о том, как люди, просто, которые проехали эту трассу, они в шоке не от того, что они там увидели, а от того, что они выжили, пока ее проезжали.
На самом деле, я считаю, опять-таки, очень прав вот этот подконтрольный России чиновник, господин Карпов, когда говорит, нечего ездить по трассе Таврида. Ну, во-первых, нечего ездить, если не будет там транспорта, то и аварий не будет, во-первых, да?
Хорошая идея.
А во-вторых, не будут, автомобили не будут разбивать асфальт, если они не будут опять-таки ездить. Ну, и воздух будет чище. Вообще, как бы, я считаю, это идеально. И можно еще попросить, как бы, теперь дополнительно еще несколько алиардов каких-то денег там российских для того, чтобы повысить безопасность на этой трассе Таврида.
Угу. Ну, тем временем, пока вы тут повозмущались по поводу трассы, хотя действительно, практически, ну, реально очень часто, не знаю, через день какие-то появляются информационные поводы о том, что там ДТП случается, а я вас верну в Симферополь, верну в кабинет российского главы, значит, Крыма Сергея Аксенова.
Можно, не нужно.
Он посоветовал, да, ну, вообще человек, ну, просто, ну, великого ума. Он посоветовал крымчанам, что делать с чиновниками нерадивыми. Если...
Это он себя имеет?
Ну, кстати, да, вот он сказал, может быть, а потом только подумал, блин, это так же ко мне могут прийти. Если чиновники не обеспечивают доступ граждан к в административные кабинеты, то можно, цитата, по-дружески выламывать двери мэров. По-дружески выламывать двери мэров.
Я понял, я увидел эту картину. Значит, кто-то хочет попасть из Крымча на прием к Аксенову, стучится к нему в дверь. Ему дают пендаля этому просителю, говорят, идите выламывайте дверь мэру.
И он начинает выламывать.
Он бежит.
Значит, я по-дружески.
Так он к мэру. Его отправляют к мэру, как бы. Да. Он такой, мне как все, нет, вам к мэру.
Выламывайте
дверь там.
Вся соль, на самом деле, этой истории в том, что прокомментировал он это в Судаке, после того, как увидел на этаже в городской администрации дверь с кодовым замком, которая не допускает никаких граждан в кабинет самого мэра. Потому что, если не знаешь
код... Там находится кабинет главы российской администрации города, да, и вот так вот он возмутился. Интересно, сколько охраны и сколько закрытых кодовых замков надо пройти для того, чтобы попасть на прием к Сергею Аксенову. Но, во всяком случае, он рассказал также еще о своих мечтах. Вот жили мы и не тужили, а тут, оказывается, нам придется узнать, какие же мечты у Сергея Аксенова. Он, значит, сказал, какие отзывы от чиновников местных хотел бы, от людей, точнее, о чиновниках хотел бы слышать от крымчан. И он сказал, секрет чиновника – своей мечты, да, вот это тоже на выездном было каком-то совещании по вопросам города Керчь. Так. И далее цитата. «Хочу, чтобы приехали в город и нам сказали спасибо. Какие классные депутаты, какой классный общественный совет. Чтобы к администрации обратились. Молодцы! Сказали, сделали. Я был бы просто счастлив, если бы меня попросили поблагодарить главу администрации. Это была бы самая лучшая
встреча». Слушайте, в следующий приезд господина Аксенова в любой крымский город, будет стоять целая делегация людей, которые будут говорить... Благодарим,
спасибо.
Его что там, какие классные депутаты, какой классный общественный совет, какой классный Аксенов.
Еще нужны значки с лицом мэра, такие большие пальцы вверх.
Вот. Ну, я думаю, что если Сергей Аксенов захочет проехать через админграницу и попасть на материковую Украину, то его тоже будут нелихо приветствовать в этом плане и говорить спасибо тем, кто его привез.
Тем, кто привез.
Более интересная ситуация в Крыму с коррупцией. Дело что проходило совещание, посвященное вопросам обеспечения безопасности Крыма, где находился секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Так вот, он и назвал высоким уровень коррупции в Крыму. По его словам, одна из причин коррупции на полуострове – это проблемы в области земельных отношений и градостроительной деятельности.
Знаете, что самое интересное? Вот Николай Патрушев, он же приехал для того, чтобы провести совещание по вопросам безопасности Крыма. И мы помним, что постоянно крымские чиновники приглашают в Крым отдыхать россиян, они там приглашают людей с материковой Украины, приглашают иностранцев, даже сказали уже, что 4000 жителей Европейского Союза и США даже приехали. Да, вот так вот, я приблизительно такие же глаза сделал, Стас, когда услышал эту информацию. Я только не знаю, почему не 4 миллиона приехало из Европейского Союза на отдых в Крым, могли бы и так сказать. Так вот этот самый господин Патрушев, Николай Патрушев, в этом самом курортном Крыму, куда приглашают на отдых, он сказал, что еще ой-ой-ой, какой уровень. Вообще Крым, он лидирует, сказал господин Патрушев, фактически, среди регионов соседней России по количеству террористов. Только в течение прошлого года арестовали в Крыму 121 террориста.
Откуда они взялись? То есть это реально страшно. Просто 2 миллиона живет на полуострове, и такого вообще не было в принципе никогда, а тут 120
человек
террористов. А тут
после российской оккупации сразу же нашлись террористы.
Поэтому, пожалуйста,
объявили 121 крымчанина, объявили террористами.
Никакие туристы Крыму не нужны, судя по его словам. Там должна быть одна прекрасная большая военная база, и нефиг там мешкать,
смотри,
и ходить под дулами автоматов.
Если бы я был бы нормальным бы россиянином, хотя мне вот такой, я не знаю, есть ли они там, ну вот после российской оккупации Крыма, ну, теоретически, может быть, есть. Ну, окей, да, которые хоть иногда включают мозги. Не в момент там избрания президента Путина,
хорошо,
но иногда
давайте оденем розовые очки,
да,
и представим, что это так.
И они вот думают, им говорят по телевизору, в Крыму много террористов, а следующий посыл, приезжайте в Крым на отдых. Ну вот нормальный человек, он поедет, допустим, в такой полуостров, если ему скажут, что там сотни террористов.
Нормальный человек не поедет. Даже по тем материалам, которые вот выходят, по тем интервью, которые записывают корреспонденты Крым Реали непосредственно в Крыму, непосредственно с теми, кто приехал отдыхать, люди какие-то обреченные приезжают туда, но у них есть, мы же понимаем, свои какие-то проблемы. Они не могут выехать за границу, или им дают эти путевки, или какие-то скидки, или с работы отправляют. То есть, конечно, найти человека, у которого, знаете, в жизни все сложилось, или те,
есть
которые приехали
из-за
пропаганды впервые, да,
это...
и потом разочаровались и сказали, что тут на отдых столько денег уходит, что лучше я уже там куда-то поеду в другие страны отдыхать.
Катя, журналисты нашли такого человека в Крыму, у которого все хорошо.
Один самый
это
счастливый.
Это Сергей Аксенов. Значит, дело в том, что российское издание, интернет-издание «Инсайдер» нашло, что в Москве Аксенов купил квартиру, оформил на тещу за 400 миллионов рублей в элитном районе этого города, российской столицы, Москве. Летом 2014 года оформил на свою тещу Людмилу
деньги?
Добрыню квартиру за 400 миллионов рублей в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной. Эта квартира... 234 квадратных метра, расположенная в жилом комплексе «Баркли Плаза» на Пречистенской набережной в Москве, сообщает интернет-издание «Инсайдер». В этом же доме до ареста жил полковник Дмитрий Захарченко, которого нашли 8,5 миллиардов рублей наличными при обыске. Вот так вот. Это была программа «Крымский пармезан». Встретимся с вами через неделю. Александр Янковский, Екатерина Некречи и Станислав Юрченко. Желаем вам всего самого доброго.